Татьяна Устинова. «Земное притяжение».
Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. На границах связка ключей вывалилась из замка и брякнулась под крыльцо. Замок закачался на дужке. «Что такое?» Светлана Ивановна, только что бодро гудевшая себе под нос с марш авиаторов, подивилась на замок, перегнулась через перила и стала шарить глазами. Вот она, связка-то, ишь ты, далеко ускакала. Светлана Ивановна спустилась с крыльца, доски поскрипывали, подобрала ключи, нацелилась было на замок, и тут только сообразила, что он открыт. Выходит, директор уже на месте, раньше нее прибыл. Неслыханное дело. Позвольте, как на месте? Если замок в петли продет и на одной дужке болтается, что же это? Директор дверь отпер, сам подался куда-то, а все библиотечное хозяйство нараспашку оставил. На одну только дужку и прикрыл. Светлана Ивановна заволновалась, заторопилась, крыльцо под ней заходило ходуном. Она отцепила замок, пристроила его на всегдашнее место — на гвоздик с правой стороны распахнула дверь. Изнутри сразу потянуло запахом пыли и старых книг. «Петр Сергеевич, вы здесь или где?» Никто не отозвался. Библиотекарша кое-как подперла обшитую старым дерматином дверь цветочным горшком с геранью. Дверь осенью подпирали старинным чугунным утюгом. Должно быть, в полпуда весом, а вот весной — горшком с геранью. Неладное началось сразу же. Под ноги Светлане Ивановне как будто текла бумажная река. Библиотекарша ахнула и прижала к груди гигантскую клеенчатую сумку. Река состояла из газет и журналов, и все они были измяты, словно истоптаны. Ими был устлан весь пол в коридоре, так что даже ковровой дорожки не видно. «Батюшки Светы!» — пробормотала Светлана Ивановна, и подбородок у нее задрожал, и дыхание сбилось. В карманчике сумки она нашарила лекарство, выдавила крохотный красный шарик и кинула под язык. Ступая по бумажной реке, она осторожно заглянула в абонемент и зажмурилась от ужаса. Здесь все было вверх дном. Все книги вытащены, выворочены, как будто их били и насиловали. Стеллажи без книг, похожие на скелеты, сдвинуты с места. Даже цветочные горшки опрокинуты. «Батюшки!» — повторила Светлана Ивановна и подумала. «Хорошо бы сейчас упасть в обморок, но падать в обморок она не умела». Тело человека, лежащего на полу позади стола, с выдвинутыми и выпотрошенными ящиками, показалось ей не таким уж страшным. Оно должно было там лежать, и оно лежало. «Петр Сергеевич!» — позвала Светлана Ивановна и наклонилась над телом. «Петя, что с тобой? Зачем ты здесь лег?» Было совершенно очевидно, что директор библиотеки ничего и никогда не сможет ей ответить, что это даже и не директор, а то, что от него осталась пустая оболочка, ненужная больше и не слишком на директора и похожая. Светлана Ивановна сделала неловкое судорожное движение, и из ее гигантской сумки на тело посыпались ручки, кошелек, дурацкое зеркальце с картинкой на крышке, глазные капли, пузырек темного стекла, полоска пластыря, скатанные в нейлоновый узелок, запасные носки. Она кинулась их собирать, а из сумки все продолжало сыпаться. И когда она горячей потной ладонью случайно коснулась руки Петра Сергеевича, оказалось, что та холодна и тверда. «Все», — сказала Светлана Ивановна и ощупью села на стул. «Вот и все». На скорой приехал молодой, бесцеремонный фельдшер, который все болтал по телефону и на вопросы только махал рукой. «Вы что, мол, не видите, я занят?» А как глянул на тело, так весь позеленел и выскочил в палисадник, а Петра Сергеевича на носилки погрузили щетинистые и похмельные санитары и понесли неловко, неумело. «Тихо там! Уроните его!» — закричала на санитаров Светлана Ивановна. А Галя всхлипнула. «Да ему уж без разницы, мамаша!» — отозвался один из похмельных. Участковый Игоречек, которого по молодости лет только так и звали, растерянно бродил по бумажному морю и бормотал себе под нос, что сейчас подъедет начальство, а пока не подъедет, трогать библиотеки ничего нельзя. Под окнами переговаривались и курили сбежавшиеся соседи. Библиотека имени Новикова Прибоя располагалась в частном секторе. Кругом сплошь сады, и в глубине садов деревянные дома под железными крышами. «И ведь как знал!» — повторяла Светлана Ивановна. Крохотные красные шарики, лекарства, больше не помогали. Она тяжело, прерывисто дышала, и в груди как будто паровой молот стучал. «Бух! Бух!» Он ведь мне сколько раз говорил: «Если я раньше тебя помру, сделай милость, позвони в Москву, сообщи там. Он же сам-то московский». «Да», — тянула Галя и всхлипывала. «Что да? Ну что да-то? Ведь он молодой совсем мужик», — через силу говорила Светлана Ивановна. «В прошлом году юбилей справляли, 50 лет, разве ж это возраст? Я над ним смеялась, бывало, ты, Петь, на моих похоронах простудишься». «Так он не сам себя, Светланочка Ивановна, его ведь убили, да? Ведь убили?» Старая библиотекарша махнула на Галю рукой. Во дворе зафырчала санитарная машина, зачем-то наддала сиреной. Светлана Ивановна схватилась за сердце. «Галя, поищи там, в сумке телефон-то, надо звонить, раз покойный приказывал. Господи, это же не произнести даже, Петр Сергеевич наш покойный. А еще очки и записную книжечку поищи там, Галя». Очки и записная книжка оказались в сумке, а телефон валялся на полу под столом. Светлана Ивановна нацепила очки и долго, ничего перед собой не различая, листала книжечку, из нее выпадали какие-то бумажки. Галя их все поднимала и складывала себе на колено. «Ну вот, Петиной рукой записано: известить Раису Васильевну Горбухину. И телефон московский должно быть 495 впереди. Это же Москва?» Галя пожала плечами. Светлана Ивановна также долго набирала номер, а когда в трубке длинно загудела, изо всех сил выпрямилась и закаменела. «Раиса Васильевна Горбухина? Это вам из Тамбова звонят. У нас беда случилась. Петр Сергеевич велел в случае несчастья вам первым делом сообщить. Вот я и сообщаю».
Генерал положил трубку, посидел неподвижно, а потом, не зная, куда девать руки, пристроил их на затылок. Известие было до крайности неожиданное и неприятное. Произошло нечто, чего произойти никак не могло. По опыту он знал, что так не бывает. «Не бывает», — громко сказал генерал и в кабинетной тишине не узнал собственного голоса. «Так не бывает, но так есть». Он совершенно точно знал, что нужно делать, но всю жизнь был уверен, что делать этого не придется никогда. Генерал не боялся, он вообще в жизни почти ничего не боялся, но для того, чтобы приняться за дело, следовало собраться с духом, а у него пока не получалось. Что там могло произойти? Что пошло не так? Глупо и непрофессионально было спрашивать себя. Он не знал никаких подробностей, ничего не видел своими глазами и понимал, что не увидит, но все же спрашивал. В чем он мог ошибиться? Чего не учел? Что рассчитал неправильно? Оттолкнувшись, он мягко покатился в кресле, уперся руками в подоконник и посмотрел на улицу. Небо нависло над Москвой. Навалилось снеговой чернобрюхой тучей, и от ее тяжести трудно было дышать. «Я не знал, что так получится, Петь», — сказал генерал, и опять не узнал собственного голоса. «Да что я, не обо мне речь. Ты-то куда смотрел? Что ты мог пропустить?» Тут он понял, что немедленно должен выпить. Мельком глянул на часы, оказалось, что времени всего ничего, 11 утра. Прошагал к буфету, набулькал в тяжелый стакан виски, много, почти половину, и выпил в два длинных глотка. Больше сделать ничего было нельзя. Он вернулся к столу, снял трубку, помедлил и нажал кнопку. «Собирайте группу», — приказал он. «Код оранжевый». Там, похоже, не расслышали, потому что ему пришлось повторить. «Оранжевый!» Ну вот и все. Теперь от него ничего не зависит. Твердой рукой он закрыл дверцу буфета, сунул пустой стакан на столик, потом уберут, унесут. Походил по кабинету, уселся в кресло и принялся смотреть на Москву. Ветер ломился в окна, в разные стороны гнал по стеклам неровные дрожащие ручьи. Под дождем город казался съежившимся, спрятавшимся под железные мокрые крыши. «Все выше и выше и выше», — пробормотал генерал себе под нос, — «стремим мы полет наших птиц».